Бог благ милостью и благоволением ко всем нам, и рука Его с нами, и воля Его святая в нашей жизни да будет исполнена. Бог пусть будет прославлен, так как Он достоин, пусть явится слава Его и торжество Его Духа на эту землю, в Его церковь, да распространится могущество красоты Его и влияние Его по всей земле, потому что Господь есть единый и единственный Царь, Царей и Бог богов, и Господь господствующих. Я благодарен Ему, что мы пред лицем Его и снова можем искать Его, снова получаем право слышать Его, получать от Него необходимую пищу. Он велик во всем своем милосердии, чтобы с этой своей милостью обращаться к нам и посылать нам все необходимое. Будьте благословенны до избытка, и пусть в ваших жизнях исполнится всякое намерение святого Бога. Пусть Его святая воля выполняется так, как Он действительно того достоин. Пусть вознесется наша хвала и наша жизнь, служа Господу так, чтобы Он был виден и прославлен на этой земле по полной программе. Я хочу делиться с вами Священным Писанием, и первое место, которое я хочу читать, оно написано сейчас, я прочитаю это место. Ну, давайте, пожалуй, вот это место прочитаем сначала. Марка, 5 глава, буду читать с 1 стиха. «И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую, и когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. И всегда ночью и днем в гробах и в горах кричал он и бился о камни. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился Ему». Вот такая вот история. Страна такая была, Гадаринская, и там был человек, ну, просто 100 000 раз несчастный. Сатана издевался над ним по полной программе. Днем и ночью кричал, кричал, вопил там и бился головой об камни. Люди, видно, жалели его, я не знаю. Каким-то образом пытались сковать его. Возможно, у него, ну, не бесконечные были приступы, возможно, у него было сильнее, тише это беснование, но в какой-то момент его могли заковать в цепи, в какие-то кандалы такие, чтобы он, ну, не бился так, но он все это разрывал безо всякой проблемы. И мы знаем, как Самсон это делал, да? Сила Божья на него находила, Дух Святой, и он все, что стояло на его пути, разламывал, разрывал, как, знаете, как что-то сгнившее такое, да? И вот такой же самый человек в ужасных муках, он просто невероятно страдал. Еще одно место прочитаю. Это когда апостол Павел, значит, вы знаете это место, апостол Павел, Деяния апостолов, 19 глава, с 11 стиха почитаю. «Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали палатки, платки и опоясания с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Даже некоторые из скитающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря: «Заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует». Это делали какие-то 7 сыновей иудейского первосвященника Скевы. Но злой дух сказал в ответ: «Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?» И бросился на них человек, в котором был злой дух, и одолел их, взял над ними такую силу, что они нагие и избитые выбежали из того дома. Это сделалось известно всем живущим в Эфесе, иудеям и еленам. И напал страх на всех их, и величаемо было имя Господа Иисуса. Еще один случай, ну, невероятной силы человека, который был в большом бесновании, злой дух был в нем. И пришли 7 детей первосвященника Скевы, и они научились этим заклинаниям, и это было модно. Павел исцелял, платки его исцеляли, бесы выходили, и они решили тоже заклинаниями выгонять этих бесов из людей. И пришли к этому человеку, начали свои заклинания, употребляют имя Иисуса, и бес, написано в Писании, ответил им. Не человек ответил, а тут сказано, что бес, человек, в котором был этот бес, вот этот бес ответил этим 7 человекам, что я знаю Иисуса, и Павел мне известен. А вы кто такие? У вас нету против меня никакой силы. И он продемонстрировал, что «а у меня есть сила против вас». И он их разбросал, как котят, как говорится, и они нагие, избитые, выскочили еле-еле оттуда и убежали. И это сделалось известным всем людям. Почему я об этом заговорил? Потому что уже несколько человек мне задают вопрос: а правда ли, что сатана – это не личность, что это какие-то желания, которые время от времени просыпаются в нас сами собой, и это и есть сатана, который нас искушает. Я, конечно, не ожидал такого, что кто-то когда-то дойдет до такого исповедания. Почему? Потому что, это вообще, крайнее неразумие. Почему? Потому что люди говорят: покажи мне хоть одно место, где Иисус Христос, где сатана – это живая личность. Я говорю, я покажу чуть ли не на каждой странице это, что сатана – это живая личность, а ты мне покажи хоть одно место, где сатана представлен как наши мысли и наши искушения. Хоть одно, вот единственное место. Ты можешь показать, что это не личность, это просто искушения, которые вот в нашей голове крутятся. И люди, которые исповедовали не так давно, говорили, что мы освободимся от греха, и нас не будет искушать уже злые мысли и злые желания, вдруг начинают говорить, что это вообще не личность. Но если это не личность, и тебе Писание говорит, что тебе нужно вооружиться, чтобы вести войну против этой неличности. Значит, получается, ты всю жизнь свою будешь вести войну против каких-то неправильных желаний. Эти желания, получается, будут возникать у тебя постоянно, с каждым разом, и ты будешь с ними воевать, ты будешь их порабощать, и так до конца жизни ты от них и не избавишься. Потому что Писание многократно говорит о том, что нужно воевать против сил тьмы. Наша брань не против плоти и крови, наша брань против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Это война, мы воины, мы на это призваны. И если это искушения, которые сидят в нас, значит, ну так до конца жизни будем с этими искушениями и сражаться. Они будут нас атаковать, мы будем их атаковать, и так и будем жить. Но это же неправда. Правда заключается в том, что все то, что есть у дьявола, все то, что есть в этом мире, это абсолютный мусор, абсолютный стопроцентный мусор и нечистота. И как только приходит настоящий ум, настоящее понимание вещей, все это выбрасывается без всякого сожаления, и никогда человек больше к этому не возвращается. Потому что никому из нас не нужно, никогда нас никто не искусит заниматься тем, что нам противно, что нам противоестественно. Свинья любит валяться в грязи, это ее естественная натура. Но нормальный, умный человек с нормальным физическим разумом, он не любит этого и не будет это делать ни за какие, как говорится, даже деньги, уже не говоря, чтобы думать, вот бы вот мне искупаться в этом болоте. Да? Он не будет это делать, потому что он не свинья, у него другие мозги, у него совсем другое понимание. И поэтому мы понимаем то, что сказал Христос. Он сказал, познаете истину, и истина сделает вас свободными. Все. Как только истина пришла не сюда, а вот сюда, когда она пришла, когда она написалась на платяных скрижалях сердца, написалась, все, эта истина полностью освобождает человека от всех искушений, которые мог бы предложить этот мир или дьявол. Мы об этом говорим. Итак, злые духи – это, конечно же, реальные личности, которые берут власть над человеком и заставляют его делать зло. Возьмите, допустим, подошел к Христу человек, который говорит, мой сын жестоко беснуется в новолунье, его бросает в воду или в огонь, и, ну, помоги, Христос просто-напросто повелел этому злому духу, злой дух вышел из него, и человек совершенно стал свободным. Кто кидал его? Кто заставлял его это делать? Искушение какое-то? Нет. Его заставляла сила, власть. И мы же хорошо знакомы с духовным миром. Если мы слышим слово «дух», мы же очень хорошо понимаем, что дух – это личность, Бог – это дух, Иисус Христос – это дух, ангелы – это духи, злые духи – это тоже духи. И выгоняют их, как духов, из человека, и отправляют их то в преисподнюю, то в свиней они заходят, то еще куда-то. И это, ну, аксиома, это все верующие в это верят и знают, что это, есть духовный мир, есть добрый духовный мир, правильный, есть злой духовный мир, где царствует их хозяин, их отец, сатана. Писание говорит, что им уготован ад. Кому уготован ад? Дьяволу и ангелам его. Им уготована преисподня. Огонь вечный им уготован. Кому? Неправильным каким-то мыслям уготован ад и проклятие. Нет, конечно, конкретным личностям, которые будут отвечать за все то зло, которое они делали на земле. Вы слушайте меня. Это очень важные вещи, потому что я смотрю, ну не может здорового человека вот так сатана резко обмануть. Что-то с ним происходит с его головой, что он вдруг начинает подобные вещи исповедовать и с такой уверенностью, с такой напругой, что вот все, истина в последней инстанции, я понял, что это никакие не личности, эти духи, это наши мысли, дьявол, это... ну, там непонятно кто увлекает. Конечно же, ну, представьте себе, разговаривает сатана с Иовом, да? И спорит с ним. Ну, надо же взять и сказать, что сам с собой Бог спорит и сам с собой думает, ага, одна половина Бога говорит, сейчас мы его, значит, вот таким образом накажем, а другая половина еще что-то говорит. И человек безо всякого стеснения эти вещи говорит. Знаете, я просто поражаюсь вот такой нелогичной тенденции, значит, говорят, что это надо понимать духовно. Здесь спрятан духовный смысл. Вот такая выборочная какая-то политика. Я говорю, ну вот когда написано за рождение Иисуса Христа, это тоже надо понимать духовно. Вы же говорите, что все Писание надо понимать духовно. Если Писание все надо понимать духовно, значит тогда скажи, ну вот говорит, допустим, что вот доказательство, что Христос жил в простом человеческом теле, потому что когда Мария его родила, она его спеленала. Значит, и вот спеленала, это имеет какой-то духовный смысл, значит, Мария – это жизнь, и жизнь одела его в человеческую сущность, короче говоря. Здесь надо понимать духовно эти вопросы. Ну, если такие вопросы надо понимать духовно, значит, тогда все там рядышком даже. Возьми, Мария родила Иисуса Христа. Нужно сказать, жизнь родила помазание. Никакого на самом деле Иисуса Христа не было. Это просто родилось помазание и все. Надо же духовно понимать. Или надо буквально понимать. Нет, здесь мы понимаем буквально, а здесь, где нам выгодно подтасовать какое-то учение, здесь мы понимаем духовно, здесь уже что-то начинает, и где доказательства этому? А это Бог должен открывать. Если Бог не открыл, то что тебе доказывать? Доказательств никаких нету на это. Это очень странно и... Почему я об этом говорю? Говорят, не говори об этом. Зачем ты это говоришь? Некоторые даже наши люди раздражаются от этого. Зачем нам за этого дьявола слушать? Давай ты лучше нам истину какие-то проповедую и все такое. Нет, это все, понимаете как, когда Писание говорит, берегитесь, чтобы какой злой корень не возник и не причинил многим вреда, мы недооцениваем это явление. Вот человек смотрит, и он понимает, это же глупость вышестатейная. А через какое-то время он сам начинает это исповедовать, и сам не знает почему. Никакого основания на это нету, ничего. Не было какого-то фундамента, не было какой-то правды внутри. Чего-то не хватало, раз он захватился за такие вещи, ну... 20 лет едет в одну сторону, да, вдруг остановился, повернулся на 180 градусов, едет в другую сторону и говорит, что мне это открыл Бог. А зачем ты 20 лет в эту сторону ехал? Зачем ты кричал 20 лет, какой Бог тебе открывает, у тебя все прямо ну, в таком возбуждении, что Бог тебе открыл вот там что-то. И вдруг раз, все это перечеркнул и пошел в другую сторону. И никакого внимания на это. Поэтому идет жесточайшая война. Вы знаете, я по себе скажу, я испытываю невероятное противостояние. Я его уже научился видеть и чувствовать, какими путями он приходит, чтобы тормозить. Знаете, я уже, по-моему, в среду говорил, иногда мне хочется, ну, просто прыгать от радости. От чего? Не от прикосновения Божия, а от того, что я вижу, как мечется враг. Вот он просто с ума сходит, на голову становится. И я знаю, что это признак того, что у него мало остается времени. У него нету никакого выхода. Я знаю, что мы на финишной прямой. Как бы он ни старался, что бы он ни придумал, мы придем к тому, чтобы Царствие Божье открылось вот здесь. Слава Божья вышла, чтобы жизнь Иисусова Христа была показана в наших смертных телах, чтобы Господь был известен по всему миру, потому что время такое пришло, когда Бог хочет показать этому миру свое божественное величие. Он хочет показать свою красоту. И Он пройдет по этой земле просто невероятным ураганом славы своей, таким ураганом, что вся земля будет трястись, и Бог явит себя этому миру великим победителем и властителем, и хозяином этой земли. И я знаю, что мне лично Господь говорил это слово еще тогда, я его даже не помнил и не знал из Писания. Он мне сказал, долго я молчал, удерживался, а теперь не буду. И я знаю, что будет так. Бог будет шествовать и все на своем пути просто разламывать, раскидывать, так что только щепки и осколки будут от этого оставаться. Поэтому нам надобно приготовить путь Господу. Потому что Господь сначала придет в святых своих, а потом через своих святых Он будет идти по всему лицу земли. И нам надо, как и в первом пришествии, перед первым пришествием Господа готовился путь Господу. Так многие пророки об этом говорили, и перед вторым пришествием Господа будет готовиться ему путь, чтобы он мог прийти в своем величии, в своей правде. И если он первый раз пришел как раб, он пришел послужить, то второй раз он придет явить себя как Господин Вселенной, как Создатель всего видимого и невидимого, как Творец великий и превознесенный, и Он покажет всей земле свое величие, да и аминь. Покажет, и никто не сможет остановить его. Некоторые люди, взятые дьяволом, будут кусать свои языки, будут рвать на себе волосы, но они ничего не смогут сделать перед тем, что будет двигаться по всей земле. Бог будет двигаться, и они будут становиться на колени перед Ним, потому что Писание так говорит. Всякий гордый преклонит свое колено, и всякий язык будет исповедовать его имя, потому что Бог есть Бог, и Он в своем плане еще издревле говорил рабам своим пророкам, что Он покажет себя сильным ратоборцем по всему лицу земли. Он покажет величие свое и красоту свою. И все гордые, все надменные сердцем будут постыжены, будут очень сильно бояться. Господь великий и славный. Но я возвращусь к нечистому и к тому, что действительно есть настоящий духовный мир, есть мир Божьего Царства, есть мир Царства зла, есть князь тьмы, который управляет этим миром, есть ангелы света и есть ангелы тьмы, или бесы, начальство, власти, мироправители. И есть два источника, которые искушают нас. Один источник – это наша греховная плоть, которая передается нам от суетной жизни, от отцов. И другой источник зла – это нечистый мир, это духи злобы поднебесной. Это действительно духи, такие же, как Бог – дух, такие же, как Иисус Христос – дух, такие же, как ангелы – духи, только это противоположные духи, духи зла. И чтобы мы не путали, духи зла – это не Божьи противники. Они выполняют то, что Богу нужно, как грязный сосуд. У Бога есть грязные сосуды, которые Он использует для своей работы. Вот. Но враги они человеком. Это человеческий враг, и бесы – это те, которые воюют против человека. И мы, как победители, должны вооружиться так, чтобы нам можно было наступать на них, парализовать их власть и силу и разрушать их, значит, окончательно. Сатана – это имя собственное, то есть это имя его. Обозначает оно противник. Еще раз скажу, противник не Бога, противник наш. И вот интересно, я нашел эту информацию, я скажу вам, значит, в греческом, вернее, в еврейском языке нету заглавных букв. Ну, с большой буквы, вот всякое имя, собственное имя, оно пишется с большой буквы, да? И в еврейском этого не было, а в греческом это есть. Каждое имя пишется с большой буквы. И сатана тоже пишется с большой буквы. Хотите исследовать, исследуйте это. Я говорю то, что я увидел. Еще, если касаясь грамматики, то, вот, знаете, есть личные местоимения. Ну, местоимения, я думаю, вы знаете, что это такое. Это мы, вы, Я, он, они, оно – это местоимение. И вот в еврейском языке тоже нету, значит, у них только мужской род и женский род. И у них нету, у нас, допустим, одушевленный, значит, ну, будет там я, мы, они, а неодушевленный, он, как в английском, да, точно так и, а в греческом наоборот, в греческом есть и мужской, и женский, и средний род. Если в еврейском, допустим, любое слово, скажем, стул, он мужского рода, там что-то там, я не знаю, какое-то животное женского рода, и так же, как и люди, так же и все предметы абсолютно какие-то мужские, мужского рода, какие-то женского рода. А уже в греческом языке этого нету, там есть тоже средний род, и когда дается, говорится о сатане, он всегда мужского рода. И никогда нету ни одного места, чтобы он был среднего рода. Если это не живая какая-то материя, мысль, там, какие-то соблазны, которые якобы возникают в голове, они обязательно будут в греческом подлиннике среднего рода, потому что это неодушевленная вещь, это не личность. И это просто, ну, ярчайшее доказательство того, что от начала Евангелия писалось людьми, которые прекрасно понимали, что это личность, и что это, ну, действительно отношение с личностью. Знаете, вот я себе написал несколько вещей. Смотрите, личностью присущи интеллект, воля, разум, эмоции какие-то. Но бездушная вещь этих вещей не делает. Если мы говорим об интеллекте, смотрите, цитирует Писание. Значит, есть какой-то разум, да? Прельщает хитростью, строит козни. Козни просто так не построишь. Это все присуще только интеллекту. Кто-то этим разумом управляет, в ком-то этот, так скажем, супермозг работает, кто-то этими вещами манипулирует. Об этом говорит конкретно Писание. Если мы говорим о эмоциях, вот, допустим, дьявол возгордился, да, у Тимофея написано, чтобы вам не попасть, я даже, наверное, прочитаю это место, если я быстренько его сейчас наберу. 1 Тимофея 3:6. 1 Тимофею 3:6. Смотрите, это говорится за служителей. Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Если бы было сказано «попал осуждением от дьявола», да, можно было сказать, что, ну, как бы вместе с дьяволом, чтобы не попал в осуждение, это значит, что дьявол возгордился. Вот. Или то, что мы разбирали в книге Откровения в 12 главе, что знает, что ему мало остается времени, с сильной яростью свалился на землю. В сильной ярости. Из-за чего сильная ярость у него? Из-за того, что знает, что мало ему остается времени. Кто это такой? Это мысли кого-то, чьи-то. Возьмите, допустим, воля его. Какая у него воля? Написано, все царства принадлежат мне. Он говорит Иисусу Христу. Иисус Христос не перечит этим словам. Всем, кому я хочу, я их даю. Это воля, это его воля. Он так решил. Кому он захотел, тому он дает. Правда это была? Это была абсолютная правда. Значит, второе Тимофею 2:26 написано, что по его воле в сети дьявола попадают люди, попадают туда по его воле, конкретно говорит Писание. Ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Кто это ходит, ищет кого поглотить? Ну и вообще, вы знаете, я очень много сталкивался с бесноватыми людьми. И я рассказывал в церкви, тут уже свидетелей не особо. Вот моя жена только свидетель того, как эти бесноватые себя вели. Была одна женщина, пришла к нам, и она сидит, рассказывает мне, что такая худая, уже замученная. Она говорит, я не знаю, что это у меня за болезнь, врачи ничего не могут найти. Я на каждый праздник христианский просыпаюсь на кладбище. Ложится спать нормально, ночью, как лунатик, встает, идет на кладбище просыпается, начинает орать там от страху. И как-то выбирается оттуда и идет домой. А на Пасху, говорит, особая у нее мука, особое страдание. Я говорю, что с вами происходит? Она говорит, вот я во сне, значит, хожу в туалет вот по-большому, беру это то, что я там себе наложила прямо в комнате, вот так в руку, и вымазываю все стены. И, говорит, настолько аккуратно вот так стены все вымазывает, да? И рассказывает мне, и спрашивает меня, что это со мной такое, что это? Если кто не верит, вы можете спросить. Я не помню, Оля была со мной тогда или нет, но был Петя Юрин, он как раз у нас жил. Она сидит. Вы не поверите, вот когда человек нагибает так голову, все равно он никак не сделает так, чтобы у него на 90 градусов согнулась голова. Вот так, чтобы она стала. Все равно же подбородок мешает. Пусть даже на 45 градусов ты сможешь согнуть шею, а то на 90 градусов. И вообще, как можно рот в этом случае открыть, если он просто въелся в грудную клетку? И оттуда такой бас, невероятный бас, который... И он говорит, я знаю, что я здесь сижу. Я тут уже 30 лет сижу, никто меня отсюда не выгонит. А ты сейчас тебя на улицу выгоню и прямо под машину и сдохнешь. И там начал ее всякими словами. Голос, мужского голоса такого нету. Во-первых, он загробный, во-вторых, он очень такой, мы много молились за бесноватых людей, практически все эти бесноватые люди, когда за них молишься, сильный запах какого-то сероводорода, какая-то вонь специфическая, все как один. Я не знаю, есть люди, которые боятся их, там нечего бояться, Вот нечего. Евреи, вы знаете, у дьявола есть насмешливое имя. Дали это имя ему евреи. Вот в Библии написано Вивзевул, это повелитель мух. Это насмешливое имя. Для того, чтобы люди понимали, что никакой он не враг Бога, никакая он не сила, никаким образом он не может к тебе приблизиться и что-то тебе сделать, какой-то вред. Только по разрешению Господа, только Господь может ему что-то повелеть. И это специально Бог специально дал, чтобы они называли его таким насмешливым именем, потому что бесы, сами по себе бесы, это мельчайшие, мельчайшие, как мухи, как комарики. Если вы помните, сколько было бесов в этом самом, в Гадаринском, вот этом бесноватом, там было сколько, 2 или 3 легиона? Ну, а легионов сколько? Ну, короче говоря, 10-12 тысяч единиц в одном человеке. То есть, чтобы мы понимали, он действительно хозяин мух. И мы часто можем думать, ой, бесы, что-то такое страшное. Так это же они рисуют, что это страшное. На самом деле там ничего страшного нету. Некоторые вот беснования, ну, ты приближаешься прямо к нему, к лицу его, к этому бесноватому. И тогда только он начинает дергаться и выскакивать из человека. Но люди, которые никогда с этим не сталкивались, они боятся сильно, боятся этих криков, этих всех беснований. На самом деле, еще раз вам говорю, ничего там, вообще ничего страшного там в этом нету. У нас какой-то был вот там в Курске этап такой, время. Они выскакивали прямо на собрание, и по 2 человека сразу, и очень много, и люди были свободны и до сих пор свободны, кто там еще остался живой, потому что в основном это были пожилые люди. Вот. И ну, как ты можешь сказать, что это его собственные желания, что это его искушение, если он делает это во сне, если вот этот человек, который молодой парень, который на новолуние, вот лунатики, знаете, это на новолуние они делают, он встает и идет по одной линии, пойдет по забору, поверьте мне, у нас в армии был один, вот прямо по штахетнику пойдет, и штахетник не сломается, ровно-ровно идет, вот, залез на этот самый, на трубу заводскую, на самый верх залез на трубу. И глупые люди не понимали это самое. Он как залезет, так и слезет оттуда потом. Они начали кричать, разбудили его, и там был такой крик, он уцепился там за эти скобы и держался, и не смог оттуда даже сойти. Вот так мучает сатана людей, издевается над ними. И это никакие не искушения, это конкретно внутри от князя тьмы представитель заходит внутрь человека и издевается над ним, как он хочет. Ну, представьте себе на секунду ситуацию, бьется головой о камни и кричит день и ночь, там сидит немытый, небритый, как говорится, и издевается над ним сатана по полной программе, это же надо в колодки его забить, да, как тюремщики, ну, забивают в колодки. цепями связывают, он разрывает все это и пошел опять бушевать, пошел опять и издеваться над этим человеком. И после этого люди говорят, да нету их, какие бесы. Вот, я очень настоятельно, если эти люди будут к вам приставать с подобными вещами, то очень настоятельно просто нужно этим людям говорить, что они очень сильно поддались под давление дьявола и хотят сделать так, чтобы люди верили, что нет никакого сатаны, нету никаких бесов, понимаете, нету, где они, их нету. Вот. Кто искушал Христа в пустыне? Сам себя искушал. Сам от себя мысли к нему приходили, что «а давай сейчас на крыло храма заберусь и буду там сидеть, а вторая моя половина будет говорить, да что ж теперь делать, как отсюда слезать?» Это же вообще невероятно. И где хоть одно какое-то маленькое место, которое бы могло подтвердить весь этот сумасшедший дом? Нет, вот все. Но не об этом речь. Я просто хочу, чтобы мы имели информацию о сатане и его бесах. Почему? Потому что нам должны быть небезызвестны его умыслы. Мы должны очень хорошо понимать, что он делает. Вот давайте посмотрим Писание. Возьмите, допустим, такое место. Даже вот это вот прочитаю. Возьмите, вот, допустим, Деяния 16:16. Смотрите, что здесь написано. «Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря, «Сии человеки, рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». Это она делала много дней, Павел вознегодовал, обратился и сказал духу». Вот духу он сказал. Кому он сказал? Он сказал ей, женщине? Нет, он сказал духу, который сидел в нем, в ней, дух прорицательный. «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе, выйди из нее». И дух вышел из нее в тот час. Тогда господа ее, видя, что исчезла надежда дохода их, схватили Павла и Силу и повлекли их на площадь к начальникам. Вот был на женщине дух прорицательный. Что это за дух? Это очень хитрый дух, и он часто подделывается под духа пророческого. Он может и тайны открывать, и что только не что. Однажды я столкнулся с таким духом. Благообразный человек, такой дедушка с белой бородой, он, значит, одному человеку перед хлебопреломлением пророчествует. Подошел прямо и пророчествует, ему говорит, ты там, а он гость был, приезжий, он никого там не знал, ты на заводе... Значит, там стащил какие-то напильники, выходил через проходную и боялся, что ты попадешь, и еще и молился, Господи, помоги, мне нужны эти напильники, и вынес, уворовал эти напильники. Ты не можешь участвовать в хлебопреломлении. И там такой крик поднялся, покаяние такое, радость такая небесная. Наконец-то есть подтверждение нашей веры. Бог открыл, это же человек не знал ничего. А тут, да, и воистину так и было, Господь, прости. Но все люди, которые там на собрании находятся, это небольшое село. Вот есть церкви, которые вот как какая-то зараза войдет туда, поголовно все заражаются этой заразой. У них такая была зараза, они воровали в этом колхозе, ну, безбожно воровали. Неверующие так не воровали. Они там организовались, такая команда, знаете, делают какие-то двигателя, находят, делают какие-то все такие тракторцы разные, прицепы. И вот по ночам шастают там по этому. И говорит, вот видишь, Бог-то сказал, на заводе нельзя, это грех. Где есть проходная, значит, все, запрет. А это все колхозное, это все мое, это все можно. И у них там философия строгая. И такое пророчество, понимаете, попробуй потом докажи. А Бог-то сказал, Бог-то на нас не показал пальцем, что мы воруем каждую ночь, прицепами возим эту кукурузу оттуда. Понимаете, вот такой дух. И верующие люди, как овцы, знаете, ни лево, ни право не различают. Ага, чудо, значит, Бог, а кто еще? Да и апостол Павел идет, женщина и кричит, мужи Божьи, Бога Великого. Что она кричит? Почему она кричит? Ему, может быть, поначалу даже трудно было понять, что это на самом деле за женщина. Но потом она его уже, видать, в духе так достала, что он вознегодовал и выгнал этого беса из нее. И все, закончилось в ней вот это все. Бес вышел, и полностью никаких искушений больше нету. Хозяева видят, что нет дохода, взяли их и схватили, и начали их над ними издеваться. Точно так же возьмите случай, когда Саул вызвал Самуила. Ведь мы же знаем, что все ветхозаветные праведники находились в специальном месте, не в месте ада, мучения, но и не поднимались они на небо. Первый воскрес Иисус Христос, потом уже все святые воскресли вместе с Ним. И они находились в ожидании там, в том месте, под землей, ну, естественно, лона Авраамова, между ними там пропасть, и те там мучаются, а эти просто там дожидаются времени, когда Христос уже пострадает, и они будут воскрешены. И вот представьте себе в духовном мире духовные твари, которые имеют возможность, помните, как они просили Христа, не отправляй нас в бездну. Они и там находятся, они в воздухе, они везде здесь, околоземной орбите. И под землей там они. И вот сатанинская прислужка, колдовка, она вызывает этого Самуила, значит, на встречу с Саулом. И это все реально происходит. Духовный мир реален. И не надо его прятать. И Писание, допустим, в 7 книгах Ветхого Завета написано за сатану. Очень мало. Но 19 книг из 27 евангельских книг за сатану подробно, ясно и понятно рассказано. Кто первый согрешил? Вот скажите мне. Что говорит по этому поводу Писания? Писание, конечно же, говорит, что дьявол первый согрешил. Он первый согрешил. Это написано 1 Иоанна 3:8. Разве может мысль грешить? Конечно же, грешит только личность. Причем личность с интеллектом, животное не может грешить. Грешит только личность. Мысль не может грешить, она не материальна. Она сама по себе от кого-то принадлежит, кому-то она принадлежит, какой-то личности. Без личности мысли нету. Поэтому при чем тут мысль, если дьявол первый согрешил? Ну, я, наверное, не буду больше говорить, уже времени у меня не так много. Я знаю, что многим вам эта информация не нужна, может быть, вы скучаете от этого всего, но поймите, не обижайтесь на это нужно говорить. По мере поступления проблемы их нужно решать, потому что он атакует, и мы должны его атаковать Словом Божьим. Христос атакует Словом Божьим, и мы должны атаковать эти вещи Словом Божьим. И понимаете, чем больше у нас будет силы, тем меньше у него будет силы, у дьявола. Вот это врать, вот это вот все. Да? Но если мы безразличны, что да, там кто-то это исповедует, пусть исповедует, глупые люди, да, то рано или поздно это может к нам прийти. Но если мы заряжаемся Словом Божьим, вот сейчас уйдем с собрания и начнем думать, начнем читать Писание, смотреть, утверждать свою веру, и уже у тебя есть власть. Даже ты слова не скажешь, а просто встретишься с этим человеком, и ты можешь на него повлиять, и он рано или поздно задумается, что он говорит глупость абсолютную. Понимаете? Есть очень много мест, которые говорят о том, что дьявол – это личность. И я, десятки мест могу вам показать, где написано о том, что он думает, что он мечтает, что он интеллект имеет, что он завидует, что он превозносится и многие другие аспекты, которые присущи только личности. Поэтому будьте благословенны, и не дай Бог, что когда-то кто-то из нас, я помню еще, когда мы говорили о дьяволе, тогда еще давно Миша был у нас, Воронкович, и он эту мысль говорил, что дьявола никакого не существует, и все подсмеивались над ним, что Миша сказал. Вот. На сегодняшний день и другие люди говорят. Я прочитаю последнее место Писания, и мы будем молиться. Смотрите, второе послание к Коринфянам, 11 глава, с 13 стиха читаю. «Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимающие вид апостолов Христовых. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. И потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды, но конец их будет по делам их». Вот представьте себе служителей лживых, лжеапостолы. Они принимают вид апостолов Христовых. И очень многих обманывают людей, потому что выглядит как апостол, говорит как апостол, называется апостолом, значит апостол. Для многих людей. И апостол Павел говорит, неудивительно, потому что и хозяин их точно так принимает вид ангела света. Странно, очень многие люди так и называют его Люцифером. Есть четыре имя дьявола в Писании. Велиар – это тоже имя такое насмешливое, презренный и как-то еще ничтожный. Презренный и ничтожный – это имя дьявола, Велиар. Вивзеул – вообще насмешливое имя. Это для того, чтобы мы, верующие люди, знали, не бояться нам его нужно. Это должно мозги переключиться, чтобы наступать на всякую вражью силу, чтобы срывать все его планы, потому что это наш враг. И специально его Писание такими унижительными именами называет. И сатана это противник, и дьявол это клеветник. Клеветник, противник, сатана – это его собственное имя, потому что оно пишется с большой буквы в греческих, этих самых, греческой грамматике. Благослови нас всех Господь. Может быть, я сумбурно говорю, но мне буквально на днях еще один человек сказал: «А покажи мне хоть одно место, где написано, что дьявол – это личность». Я говорю: «Ты что, с луны свалился?» Все места говорят о том, что это личность. А кто это тогда? Это не личность, это наши мысли, наши эти самые искушения. Ну подожди, где это написано? Ты можешь хоть что-то привести, чтобы сказать, что вот так написано? И начинает какие-то... Надо духовно понять. Почему ты именно это место духовно понимаешь? Тогда скажи, что все Писание духовно надо понимать, и давай будем понимать духовно все Писание. Тогда не надо ни водного крещения, не нужно ни хлебопреломления, ни омовения ног, ничего не нужно. Все надо понимать духовно. Тогда и Христа нету тоже на земле, и все надо, никто не рождал Иисуса тогда. Это все духовно надо понимать. Нет, вот это буквально понимаем, а вот это духовно. А кто тебя поставил судить, где можно духовно рассуждать, а где можно буквально рассуждать? На основании каких мест Писания ты вот об этой ситуации судишь с каким-то подтекстом духовного какого-то смысла? На основании чего? Да не на основании ничего, лишь бы чем-то утвердить ложную религию, чем-то ее облагообразить и так сделать, что вот якобы об этом говорит Писание. Будьте благословенны, и пусть это все-таки послужит вам добрым наставлением, потому что это тоже информация нужна, и Бог будет прославлен в нашей жизни. Дьявол будет бежать, все его слуги. Вот я мечтаю о времени. Очень много христиан боятся сатану как огня, даже имя его не произносят. Но представьте себе время, когда все увидят, что он пустое место. Когда основная масса будет говорить: действительно, повелитель мух. Вот есть люди, которые, знаете, дьявол в них сидит, а они кричат: да дьявол, ты никто, мы тебя затопчем, мы тебя то... Над ними он имеет власть. А когда люди, подобно нам, говорят, что Бог придет в мою жизнь, и Он сделает меня победителем, Он сделает меня человеком-ратоборцем, и я наступлю на всякую вражью силу, на скорпионов, на змей, на всех этих василисков, и всех буду порабощать, и так же, как Христос, отправлять их в преисподние места земли. Будьте благословенны. Давайте встанем для молитвы еще раз сегодня. Господь, благословенный вовеки, благословенно Твое великое вечное имя. Благодарю Тебя за Твою великую милость, которую Ты оказываешь каждому из нас. Благодарю Тебя за власть Твою божественную, которой Ты двигаешься по этой земле и готовишь этот величайший прорыв в истории человечества, когда на землю прольется Твой последний дождь, поздний дождь, который оросит землю и который приготовит пшеницу к жатве. Господи Боже милосердный, Ты высылаешь жнецов на ниву свою, и Ты обращаешься и стучишься в наши сердца, чтобы и нас приготовить. Мы благодарим Тебя, что Ты избрал нас. Мы благодарим Тебя, что Твой голос и к нашим сердцам призывает, чтобы мы, оставив все, поторопились стать в ряды великих служителей Господних в это последнее время. Будь благословен и превознесен наш Господь. Благодарим Тебя за все и славим. Аминь.